Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Михаил Мурашко, глава Минздрава, заявил о возможном включении борьбы с инфекциями в нацпроект. И тема номер два – это глава РФП, фонд прямых инвестиций, рассказал о прошедших стадию отрицания инвесторах. Будем говорить не только о стадиях отрицания, потому что, скорее, это все-таки к психологам, психотерапевтам, а к тому, какие инвестиции, в принципе, нам нужны, и удалось ли России, например, за 6 лет, с момента того, как начали вводить санкции, заменить, например, западных инвесторов, и удалось ли это сделать полноценно, или все-таки нет. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленты информационных агентств тоже смотрим. Задержан первый зам министра строительства Иркутской области. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заявление Следственного комитета. Лукашенко и Путин договорились провести встречу в Москве и обсудить вопросы экономики. Белта со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси информирует. Путин по телефону поддержал заболевшего ковидом. Назарбаева пожелал выздоровления. Евротройка учла ряд замечаний России по резолюции МАГАТЭ о допуске в Иране. Это постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов говорит об этом. Так, и еще какие заявления есть. Да, Норвегия сохранит жесткий контроль, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19. Это заявление премьера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, нацпроект здравоохранения может пополниться федеральным проектом, посвященным борьбе с инфекционными заболеваниями. До этого в нем отдельно выделялось только сердечно-сосудистые заболевания и онкологические. Это сегодня фактически уже ложится в документы, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью порталу «Будущее России» нацпроекта. По словам Мурашко, эпидемия коронавируса уже показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями. Однозначно нужно менять подходы для маршрутизации пациентов к месту, где они получают лечение. Поменялся подход к доступу медицинской продукции, система принятия решений о финансировании отрасли, информационная часть. Таких примеров много. Мурашко подтвердил, что ожидают вторую волну эпидемии, однако в ведомстве считают, что она будет не такой, как первый приход инфекции. Сейчас в структуре нацпроекта здравоохранения есть несколько федеральных проектов, которые направлены на борьбу с конкретными заболеваниями. Вот теперь Мурашко говорит, что стоит и борьбу с инфекциями туда тоже включить. Лариса Попович на связи с нами. Она директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте, я вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот здесь очень интересно. Мурашко говорит, эпидемия показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями. А не стало ли то, с чем столкнулась Российская Федерация, следствием того, как проходила, например, до этого оптимизация здравоохранения, как то сокращение коечного фонда, в частности, в инфекционном секторе и так далее?
Вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, все, что происходило не только в России, но и в мире, связано с тем, что в 70-е годы была выдвинута довольно странная гипотеза о том, что вот мир перешел от этапа борьбы с инфекционными заболеваниями, они уходят на задний план, и теперь мы практически их победили, и теперь у нас неинфекционные заболевания являются основной причиной смерти, и вот Абдель Амран, который выдвинул эту теорию, стал довольно популярен в мире. И на самом деле весь мир стал потихонечку освобождаться от ресурсов в части борьбы с инфекционными заболеваниями. Во всем мире происходило сокращение инфекционных коек. Мы рапортовали ВОЗ, а ВОЗ рапортовал всем остальным о том, что вот ликвидированы многие инфекционные заболевания. Во многом это было справедливо, потому что вакцинация развивалась довольно активно. Но наряду с этим параллельно, безусловно, микромир адаптировался к новым условиям, развивался, и уже вот где-то в начале 21 века 10 эпидемий с пандемическим потенциалом мы уже пережили. Это и свиной, и птичий грипп, и эбола, и зика, и мерс, и сарс первые, и действительно, и желтая лихорадка, и лихорадка Ласса. Это опаснейшее заболевание. И мир, в общем, стоял на грани. Было понятно, что нас отделяет от пандемии буквально там одна-две мутации вируса. Поэтому пусть по поздно, но все-таки наконец-то мы поняли ошибочность вот такого странного отношения к инфекционной заболеваемости.
А так получалось, да, Лариса Дмитриевна, смотрите, получалось так, что если был отказ определенный, и ресурсы все были направлены на что-то другое, ну, там борьбу с раком, борьбу с онкологическими какими-то заболеваниями, да, неинфекционными, да. А здесь получается, как бы опять наоборот, то есть нельзя параллельно этим заниматься, нужно отказываться от одного в пользу другого?
Нет, конечно, просто нужно понимать, что инфекционная заболеваемость, кстати, может являться во многих случаях вообще основой или даже причиной развития многих неинфекционных болезней. Мы только начинаем понимать значение того, что называется микробиоты, то есть там комплекса микроорганизмов, которые постоянно живут в нашем организме, либо вовне его, и как они взаимодействуют, и как там, скажем, наш внутренний микромир не пускает внешние патогенные факторы, как они борются и так далее. То есть мы стоим на пороге совершенно иного понимания этиологии, то есть развития очень многих заболеваний. Поэтому если мы сделаем сейчас дополнительно новый национальный проект и туда, собственно, привлечем и новые силы, в том числе компетентностные, и новые ресурсы, это во многом поможет нам бороться и с неинфекционной заболеванием.
Лариса Дмитриевна, а зачем для этого создавать национальные проекты?
Национальные проекты – это структурирование, собственно, усилий государства на наиболее приоритетных направлениях. Это правильная вещь, просто содержание этих национальных проектов далеко не всегда имеет, ну, действительно национальный и глобальный характер. Не очень понятно, например, что дадут там массовое строительство фельдшерско-акушерских пунктов, если там не будет возможности получить помощь по всем необходимым направлениям, да, если там не будет кадров и так далее. Поэтому, конечно же, национальные проекты нужны для того, чтобы структурировать ресурсы и внимание государства, но наполнение их, особенно в связи с тем, что происходит сейчас, конечно, нужно пересматривать и инструменты их реализации. Но национальный проект по инфекционной заболеваемости – это полезная вещь. Это, слава богу, это привлечение внимания к важности этого направления.
Лариса Дмитриевна,
может быть, к важности вакцинации.
Вот, тоже. Здесь важно как раз понять, во что все-таки все это упирается. Хорошо, допустим, будет национальный проект. Ведь история с коронавирусом в России, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, она все-таки показала, ну, что как бы медицина долгие десятилетия была заточена, во-первых, на лечение, да, неинфекционных заболеваний и на зарабатывание денег. Страховка, полисы, вот это вот все, чтобы койка работала. А с инфекциями, наверное, такого не получится. То есть мы что, пересматриваем вообще в принципе систему оказания медицинской помощи?
Знаете, на самом деле, вот хороший очень вопрос, потому что медицина зарабатывает, даже если деньги в нее не вкладывают, она занимается профилактикой, она просто занимается информированием населения и поддержанием здоровья. Потому что зарабатывает медицина не столько внутри себя, сколько в экономике в целом. Медицина – это вообще отрасль невероятно рентабельная. Вложение в программы оздоровления дают от там, 3 до 12 рублей на рубль вложений. Поэтому, конечно, система ОМС, которая была ориентирована на то, что медицина жила за счет того, что как бы сама генерировала внутри себя, абсолютно неправильно. Поэтому, конечно, мы должны пересмотреть в том числе и модели, в которой существует наша медицина. Инфекционные койки, так же, как койки МЧСные, ну, в смысле, как службы МЧСные, как службы каких-то чрезвычайных ситуаций, должны быть в режиме ожидания и предотвращать развитие эпидемии для того, чтобы они не происходили вот так массово, как в той же несчастной Италии, Испании.
Но здесь еще, Лариса Дмитриевна, все-таки понятно, что мы живем еще в эпоху определенной торговли рисками и торговли опасности, потому что ряд врачей, специалистов говорили, что если опираться на те показатели, которые есть, то все-таки там говорить о какой-то катастрофической эпидемии не приходится. Говорят, очень многие просто страны влетели вот в эту историю, потому что был какой-то всеобщий, что называется, психоз. Может быть, были там неправильные протоколы лечения, лечения, плюс говорили, что 5-процентного барьера, который, да, значит, определяет эпидемию, его все-таки не было как такового поначалу, по крайней мере. Поэтому сложно. Вот здесь вы видите, что действительно борьба с инфекционными заболеваниями, она может стать, ну, довольно серьезно прибыльной. И нет ли здесь определенной опасности, как то манипуляции?
Вы знаете, по-моему, в вашем вопросе очень много чего как бы смешано вместе.
Да.
То, что касается текущей ситуации, почему так мир отреагировал, на мой взгляд, потому что мы столкнулись с совершенно иным и ранее неизвестным поведением этого вируса, так. Который, в общем, в принципе, вел себя не так, как мы знали до этого. Любая неизвестность, естественно, приводит к повышенной тревожности.
Угу.
Естественно, Китай проявил такие меры, которые, конечно, насторожили весь мир. Плюс действительно оказались последствия тяжелые для больших слоев населения, и медицина захлебнулась. Даже если бы она там не сокращала свои ресурсы там, в той же Италии, где вообще к инфекциям относились иначе, она все равно бы захлебнулась. Поэтому во многом вот вся та серьезная подготовительная работа и превентивная работа была связана с нашим незнанием того, что ждать от этой эпидемии. ВОЗ как раз очень медленно отреагировал и объявил пандемию, хотя его же собственные критерии, скорее всего, уже устарели, и он, в общем, объявил ее поздно. Потому что очень опасный, на самом деле, очень хитрый, коварный и очень непростой вирус. Оказалось, он действует действительно на систему регуляции, на общие иммунные системы, что, в принципе, ну, в такой степени было не характерно для этого. Это первое. А второе, может ли стать работа в инфекционном направлении прибыльной? Да, конечно, потому что предотвращение заболеваний, естественно, всегда более прибыльно, чем их лечение. Это касается не только неинфекционных, но, естественно, инфекционных в первую очередь. Любая эпидемия наносит колоссальный ущерб экономике. Поэтому борьба с эпидемиями, естественно, будет прибыльной для любой экономики.
Здесь еще прям последний вопрос, Лариса Дмитриевна. Чисто инфраструктурно, как может поменяться, если у нас в нацпроекты здравоохранения входит, теперь включается борьба с инфекциями? Одно время российское здравоохранение было ориентировано на создание супер каких-то гигантских, хорошо оснащенных там перинатальных центров или онкологических центров или еще что-то. Но туда надо было там за 300 километров ехать, например, людям. А вот здесь принципиально меняется, если мы вносим, включаем инфекции в нацпроект, именно инфраструктура того, как должны распределяться вот эти пункты оказания помощи. И что это должно быть? Какие-то высокотехнологичные огромные больницы или небольшие пункты?
Нет, я думаю, что в основном здесь, в этом национальном проекте, необходимо вложение в системы тестирования ранней диагностики, вот то, о чем там, собственно, на первом этапе мы споткнулись, система обучение, что, в общем, естественно, войдет в программы развития национального проекта по кадрам, ну, точнее, под программы по кадрам. Естественно, быстрого информационного взаимодействия и создания системы взаимодействия межведомственного Роспотребнадзора, то есть санитарно-эпидемической службы со всеми другими службами, система быстрого реагирования должна быть выстроена.
Так.
А, следовательно, это скорее информационно коммуникационные системы. Что касается, собственно, ресурсов для лечения, то, повторяю, здесь основные вложения в науку, в вакцины, изменение нашего отношения к национальному календарю прививок, потому что это на сегодняшний день самый главный заградительный барьер на пути развития эпидемии, и, конечно же, абсолютно иное развитие иммунологии, вирусологии и микробиологии. Скорее в эти направления повышение как бы обеспеченности вот этими специалистами наряду с системами быстрого тестирования в Роспотребнадзоре, а эта система у нас создана и работает хорошо, просто переформатирование функций санэпидстанций, возможно, с тем, чтобы убрать у них лишние ненужные им функции и сосредоточиться на тестировании, раннем выявлении, отслеживании, быстрой коммуникации с службами, которые обеспечивают локализацию очага.
Ведь
основная борьба с инфекционными заболеваниями – это как раз локализация прерывания цепочки.
Да.
Если бы это сделали, например, в Москве быстрее, вначале, то, возможно, не было бы такого развития ситуации и так далее. И вообще 3T-стратегия, которая в данном случае отличается от борьбы с неинфекционными заболеваниями. Это трафик, то есть пришел, не пришел этот вирус. Это тестинг, тестирование, есть он, нет. И трейсинг, отслеживание всех контактов. Вот эта 3T-стратегия отличает это направление от борьбы с неинфекционными заболеваниями.
Да, благодарю вас, Лариса Дмитриевна. Лариса Попович была с нами на связи, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Сергей задается вопросом, зачем информационно-коммуникационные системы, что нельзя позвонить по телефонам и объявить, что надвигается инфекция. По каким телефонам, во-первых, собираетесь звонить? По стационарным, как делают социологические службы? Я не думаю, что всех охватят тогда. Или что? Вам же МЧС присылает, например, смс-ки, что осторожно, будет дождь. Ну, иногда не запаздывает, но сам факт, это же есть штука, значит, наверное, если ее отладить, она будет полезной. Ну, в частности, и так.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава РФПИ рассказала о прошедших стадиях отрицания инвесторов. Инвесторы за пандемию прошли уже как минимум 3 стадии, считает Кирилл Дмитриев. Он говорит про отрицание, говорит про спасение портфелей и про готовность к инвестициям. Восстановление экономики ждет через 1.5-2 года. Первая, говорит, фаза была отрицание. Это на самом деле нормальная реакция человека, когда он сталкивается с чем-то необычным. Многие, говорит, считали фонды, что как-то все быстро пройдет и не будет такого эффекта. Вторую фазу назвал спасением портфеля. То есть все увидели, что 3-4 месяца у многих компаний вообще нет оборота, и это мощный удар по их экономике. А третье, это давайте думать, куда бы мы могли инвестировать, в том числе совместно. Как Дмитриев отметил, сейчас очень интересная глобальная инвестиционная картина. Напечатано много долларов, очень много денег. Возникает вопрос о стоимости доллара и стоимости денег. По его словам, во взаимосвязи стоимости денег и активов сейчас пытаются разобраться, в том числе крупнейшие инвесторы мира. Особенно, видимо, это я уже от себя добавляю, после истории с обвалом нефти WTI до отрицательных значений. Олег Шибанов на связи с нами, он директор Центра исследования финансовых Сколково Российской экономической школы. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а важно сейчас понять, вот удалось ли России за 6 лет с момента введения санкций все-таки заменить каким-то образом, или как это правильно говорить, диверсифицировать инвестиционные какие-то контакты? Или нет? Или мы ждем, что все-таки вернутся?
Вы знаете, ситуация очень простая. Мы действительно за последние 6 лет, скажем так, снизили в зависимости от внешнего финансирования это на 300 миллиардов долларов. Это довольно большие деньги. Это было замещено частично деньгами внутренними, но частично просто исчезло. То есть в этом плане какой-то рост дополнительный инвестиционный мы не ощутили. И я бы сказал аккуратно, что все-таки внешние средства имеют достаточно большое значение, когда вы думаете об инвестиционных планах.
Вот здесь, когда Дмитриев говорит, что прошли стадии, есть отрицание, есть спасение портфелей и есть готовность к инвестициям. Вот те, кто стал спасать портфели, и те, кто готов к инвестициям, в равных долях или все-таки кого-то меньше, кого-то больше?
Знаете, сейчас такая тяжелая ситуация более-менее везде, вот именно с точки зрения дальнейшего движения макроэкономики, бизнеса и так далее, что я бы сказал, что первых, тех, кто спасает, гораздо больше, чем вторых, которые уже придумали, куда в новые проекты нести деньги. Это правда, что многие фонды, на самом деле, стараются поддержать уже имеющиеся инвестиции и дополнительно, может быть, инвестировать для того, чтобы компании поддержать на плаву. В этом плане нет такого, что они на все махнули рукой и ушли с рынка, но нет и такого, что они активно стали инвестировать в другие сегменты.
А вот важно понять теперь, куда, с вашей точки зрения, коронакризис, он принципиально поменяет области того, куда вкладывать? Потому что Дмитриев, опять же, говорит, много долларов напечатано, большой потенциал, но важно теперь куда. Видимо, ну и важно еще понять, а сколько стоят деньги.
Мне кажется, что кризис особо ничего не поменял с точки зрения главного для бизнеса, а именно поведения потребителей. Все-таки мы понимаем, что в целом люди будут делать то же самое и есть, и онлайн что-то смотреть, и как-то участвовать в активностях в офлайне. В этом плане, мне кажется, в общем ничего не поменялось. Поменялись скорее направления краткосрочные, такие, которые проявили себя хорошо, да, те же видеозвонки и конференции, они очень сильно в цене выросли.
Сколько людей кусают локти, что они не вложились в Zoom какой-нибудь?
Это невозможно было догадаться. Но теперь, вы знаете, мне нравится, я пользуюсь, и мне кажется, что это довольно хороший инструмент. Поэтому я думаю, что вот сейчас скорее здесь такой затишье перед бурей и попытка понять, поменяется ли вообще потребительское поведение людей в будущем. И пока на это все-таки больших сигналов нет, а если нет, то тогда старый бизнес останется важным.
Старый бизнес, и хорошо, но появятся же и новые. Вам не кажется, что медицина будет пухнуть от денег?
Я, знаете, стараюсь быть осторожен. Просто предыдущие кризисы к этому не приводили. То есть вот всем могло бы показаться, что действительно медицина сейчас рванет, но, к сожалению, медицина – это сложный процесс и сложный прогресс. Да? Для того, чтобы изобрести новое лекарство, надо вложить кучу денег, и не всегда отдача будет. Поэтому с точки зрения возможностей развития, да, наверное, но это общий тренд, который из-за старения населения всегда подразумевал, что мы должны лучше работать с медициной в течение там, следующих лет. Угу. Я бы не сказал, что это как радикально поменяет важность медицины для современных людей.
Какие инвестиции, в принципе, нужны? Вот важно понять, там РФПИ, Дмитриев опять же говорит, что общался с фондами из 20 стран, в последнее время. И вот важно понять, а Российской Федерации какие деньги надо привлекать? Понятно, что очень хотелось западных денег раньше, потом западные деньги как-то ушли. Кто там остается? Хорошо, но саудиты более-менее, китайцы, Индия, например, они как бы могут действительно заменить?
Знаете, со всеми инвесторами надо работать. Из какой бы страны они ни были, мне кажется, что любые деньги хороши, когда они приходят и не хищническим образом, а именно для развития помогают своими инвестициями. Но тут вопрос скорее все-таки возможности международного сотрудничества, потому что деньги сами по себе не приносят все, что нужно. И вот гораздо важнее правильно пользоваться технологиями и сотрудничать с теми, кто умеет делать что-то, что не умеете вы. В этом плане я бы не сказал, что залив деньгами там условно медицину можно гарантированно получить лекарство от чего-нибудь, пусть даже и от коронавируса. Здесь надо быть очень внимательным именно при выборе партнеров, которые могут принести вам что-то новое.
Так, ну то есть спекуляции, они все равно остаются во главе. То есть Уолл-стрит жива и будет жить.
Я бы сказал, что просто я не оцениваю это как спекуляции в том смысле, что они ни о чем не основаны, да, потому что у бизнеса есть денежные потоки, прибыли, и за это он что-то стоит. Но действительно, деньги сейчас очень нервничают и очень ищут какие-то спекулятивные возможности, чтобы как можно быстрее сорвать куш. Это правда. Но во время кризиса это часто так бывает.
Просто важно понять, хорошо, вот там уже век, ну, практически, там, может быть, даже чуть побольше, а с индустриализацией очередной с того момента, когда поняли, что нефть все-таки это новое золото, действительно, назвали его черным золотом. Но это как-то вот нащупали. А вот важно понять, вот сейчас можно нащупать, где все-таки этот Клондайк-то?
Я практически уверен, что Клондайк в хорошем смысле слова. Не
да, конечно,
не
конечно,
там,
конечно.
За 5 лет, да?
Да.
А все-таки вот на далекое будущее это точно медицина и точно биотехнологии по той причине, опять же, что всему миру это нужно, и весь мир постепенно стареет с точки зрения как бы среднего возраста. И вот, вы понимаете, онлайн-технологии всегда все понимали, что это важно, но не очень было понятно, где точка приложения. Мне кажется, что вот сейчас онлайн-технологии в каком-то смысле начнут заменять путешествия и авиаиндустрию для некоторой степени. И это может быть большим плюсом, но там надо угадать победителя, вот это вот обычно бывает очень сложно.
Ага. Вот здесь хорошо еще, Олег, у нас там буквально минута осталась. Поиск инвесторов. А Россия сама может куда-то инвестировать или нужно, чтобы в Россию инвестировали?
Мне кажется, и туда нужно смотреть, потому что мы, конечно, можем интересные стартапы искать где-то за рубежом, они помогают нам каким-то новым технологиям приобщаться, но, с другой стороны, нам нужно и внутри нашей страны строить какие-то новые производства и новые технологии, поэтому нужны оба процесса.
Оба процесса, но с учетом того, что, например, будет ослабление Китая или на какой-то новой нише?
Я не верю в ослабление Китая ни в каком варианте. Я верю, что Китай будет развиваться, может быть, чуть менее быстрыми темпами с точки зрения экономического роста, но с точки зрения его важности в мировой экономике он никуда не будет.
Понятно. Спасибо большое, Олег. Олег Шибанов был с нами на связи. Он директор Центра исследования финансов Сколковой Российской экономической школы. Михаил говорит, Россия – островок стабильности. Снять санкции с России означало бы начало роста мировой экономики. Но есть другая опасность. Если снимут санкции, у нас тоже начнутся проблемы из-за обесценивания доллара. Мне кажется, все немножечко сложнее, Михаил. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем тему на эти полчаса. Следующий. Мосгортранс обязал таксистов дезинфицировать машины после каждого клиента. И мне в этой теме нужны будут таксисты, и мне нужно в этой теме нужны будут пассажиры обязательно, чтобы вы поделились своим опытом, своими страхами, например, по поводу пользования общественным транспортом. И тема номер два. В Москве, то есть торжественно надо объявлять, в Москве ЗАГСы с 23 июня возобновят регистрацию. Брака в торжественной обстановке. Будем говорить о том, в чем смысл все-таки этого ритуала сейчас, и станет ли желающих роскошно отмечать или роскошно сочетаться браком после пандемии, например, или все-таки таких будет меньше. Очень интересно, мне кажется. Так, смотрим на ленты, что они нам дают. Путин поручил Кабмину и Госдуме ускорить работу над законопроектом в сфере природоохраны. Второй этап по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершается. Глава МЧС информирует. И президент сказал, надо самым строгим образом вести контроль за ликвидацией последствий разлива топлива под Норильском и мониторить ситуацию с грунтом. Напомню, там 21 тысяча тонн вылилось, 6 тысяч тонн попало в грунт, все остальное попало в реки. Как говорят, такая статистика.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, смотрите, Мосгортранс, департамент, обязал таксистов дезинфицировать машины после каждого клиента. Департамент транспорта Москвы издал приказ, обязывающий таксистов дезинфицировать салоны автомобилей после того, как они одного привезут и за другим поедут. Меры вводятся в связи с решением Сергея Собянина ослабить ограничения в городе и в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Кроме того, все перевозчики обязаны ежедневно мыть и дезинфицировать свои транспортные средства в специальных местах. Водители должны носить защитные маски и перчатки и каждый день измерять температуру. Раз в 15 дней не менее 10% водителей в каждой компании должны проверяться на коронавирус. Все это потому, что с 9 июня перестал действовать режим самоизоляции, были отменены графики прогулок, цифровые пропуска, заработали, людей стало больше, ну и, соответственно, ограничений меньше, но призывают к профилактике. Я предлагаю голосование сейчас, перед тем, как мы с Нараиром Блудяном начнем говорить. Товарищи, смотрите, вы боитесь пользоваться общественным транспортом вот из-за коронавируса. Вы боитесь. 134-21-35. 134-21-36. Нет, не боитесь и пользуетесь. 134-21-36. Нараир Блудян с нами на связи. Директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли Транспортной ассоциации Московской агломерации. Нараир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, кто и как будет за этим следить? Или уже следит?
Ну, обычно... Тот, кто устанавливает правила, тот и осуществляет контроль за исполнением. Поэтому департамент транспорта вместе с Роспотребнадзором будут основные, кто будут следить за этим.
А как это отследить? Вот смотрите, вызвал я такси на работу, например, утром. Вот сажусь я в машину. А я же не знаю, дезинфицировал таксист свою машину или не дезинфицировал.
Можно одно замечание исходное? Значит, вы упомянули такси, так. Но тема, которую мы обсуждаем, и вот два приказа, которые вышли вчера, к такси никакого отношения не имеют.
То есть, когда СМИ пишут, что обязали таксистов, это неправильно?
Это неправильно.
То есть, значит, таксистов
первое,
не надо?
Речь идет... Нет, у таксистов есть действующий регламент, который так. действует давно, и никто его не отменял, и он остается в силе. Но сейчас речь идет... Об заказных перевозках. Это заказные перевозки легковыми автомобилями. Есть такой вид сервиса. И второй документ касается перевозок по кошерингу.
Так, хорошо. Подождите, а те первые, которые вы сказали, это тогда кто?
Это если классические, чтобы понимать, кто, это компании типа Вилли. То есть так. есть компании, которые не подчиняются законодательству такси. Не подчиняются, это не они работают без соответствующих разрешений, то, что установлено для такси, и осуществляют перевозки легковыми автомобилями для граждан.
Ну хорошо, Вилли, допустим, любой. Я так понимаю, что это да. те, кто к агрегаторам не имеет отношения.
К классическим агрегаторам Яндекс.Такси и так далее отчасти. Классические агрегаторы тоже имеют этот...
Грубо говоря, это такси или нет, Нараир? Вот вы сейчас пытаетесь как чиновник мне говорить. Я пытаюсь как перевести это на русский язык. Я вызвала машину.
Как специалист говорить.
Давайте.
Если вы вызвали такси,
так.
не машину, а такси, то деятельность такси касается, значит, таксист выполняет все эти требования, которые уже регулируются давным-давно. Все, что касается перевозок по такси.
Угу.
Если мы говорим о документе, вышедшем вчера,
так.
Еще раз, это не имеет никакого отношения к перевозкам по такси.
Угу.
Это отдельная категория перевозок. Заказные перевозки легковыми автомобилями.
Заказные, хорошо, ну всякие
да.
сервисы. Я поняла вас, Нарер. Ну тогда хорошо. Да. А как действительно это отследить? Машин-то у них много?
Безусловно. Значит, первое, для таких целей уже используется. Есть такая практика контрольных закупок. Это угу. первый метод. И
так.
это широко применяется. И специально вызываются, как вы говорите, заказываются автомобили. И все это на месте проверяется. Второе, значит, согласно принятым документам, те, кто предоставляют эту услугу, и предприятия, оказывающие эту услугу, должны передавать в единую систему навигационную ГРНИС все свои данные. Это предусмотрено этими документами. Так вот, передача вот этих телематических данных и аналитика этих данных спокойно позволит определить, был ли, скажем, осуществлен некий перерыв для выполнения функции по дезинфекции.
А, то есть это разница это... между тем, когда одного клиента
да.
высадил, а к другому приехал.
А что касается каршеринга, там, кстати, есть еще специальное требование, так называемые технические переезды. То есть когда автомобиль направляется на дезинфекцию, так называемая mm-hmm. техническая поездка, вот данные этой поездки тоже должны передаваться в аналитический центр, значит, ЕРНИС, и тогда оператор видит, mm-hmm. что действительно автомобиль поехал на выполнение вот этих функций.
А я правильно и понимаю, что это отдельные какие-то места, куда должны ехать? Просто
да,
я думаю,
да.
что серьезно это тогда вот снижается вы... объем
да, да,
перевозок.
Да, да. Вы как раз сейчас очень важный аспект затронули. То есть и место, куда он поехал, это тоже должны быть специализированные, и документами это предусмотрено, специализированные или отдельные подразделения, или отдельные компании, которые занимаются именно дезинфекцией транспортных средств.
А почему этого не может сделать сам водитель, условно, какой-нибудь там пульверизатором побрызгать или еще что-то сделать?
Вы знаете, водителю тоже дано такое право. Все, что касается вот то, что вы сказали, между заказами, вот сегодня, вот там, скажем, в 14.30 закончился один заказ, он
так.
принимает заказ в 14.35. Вот между этими двумя заказами водителю дано право, и документом это определено. Он имеет право и возможность осуществить эту дезинфекцию. А ежедневную, перед выездом на линию,
да.
вот это уже другая процедура. Это то, что принято вообще в нашей стране. Есть регламенты, так называемые, выпуска на линию.
Это я поняла, да.
Предусмотрено, да.
да.
Вот это другая процедура.
А
непосредственно между двумя последовательными заказами это может делать водитель.
Хорошо, здесь, Нарайр, важно понять, а кто оплачивать будет?
Вы знаете, это самый, скажем так, тяжелый вопрос. И объективно, конечно, сейчас я хочу сказать о всех перевозчиках, от лица всех перевозчиков, таксистов, заказные перевозки, каршеринговые. Конечно, с одной стороны, к сожалению, уменьшились объемы перевозок, с другой стороны, выросла удельная нагрузка на перевозки, то есть на оставшиеся объемы перевозок. Это огромная для транспортных компаний дополнительная нагрузка. И, конечно, здесь бы хотелось бы, чтобы какую-нибудь получить для предприятий или меры государственной поддержки, или поддержку получить от тех компаний, социально ориентированных, я так считаю, в нынешний кризисный момент, компаний, которые продают товары и средства индивидуальной защиты, которые дезинфицируют транспортные средства. То есть, конечно, желательно бы, чтобы вся эта дополнительная нагрузка не пала на плечи перевозчиков.
Нарайр, здесь еще вы про каршеринг сказали по поводу его дезинфекции.
Да.
А как это будет? Хорошо, вот возьму я машину в аренду, но я же не знаю, там до меня кто там сидел, дезинфицировали ее, или вообще как это технически сделать?
Проблема, реальная проблема. И ответственность должны нести в этом вопросе непосредственно каршеринговые компании. Что касается каршеринга, хочу просто дополнительно сказать, что, к сожалению, ведь сегодня даже каршеринговые как таковые услуги не урегулированы гражданским законодательством нашей страны. Они все работают по ОКВЕДу, как аренда транспортных средств.
Так.
Хотя мы понимаем, что каршеринг – это поминутная оплата, и действительно ты оставил транспортное средство после себя на парковке, и следующий клиент пришел, забрал этот автомобиль. И много таких проблем, вытекающих из сегодняшней реалии функционирования каршеринга в нашей стране.
Ну, смотрите, хорошо, а почему нет определенного регламента того, например, как вот те самые именно обычные таксисты, которые работают на известные агрегаторы, тоже обрабатывают свои машины, отправляют куда-то? Ну, то есть то, как вот сейчас мы с вами обсуждали сервисы по вызову машин,
да.
Почему это на таксистов не распространяется?
Не распространяется. Я уже сказал,
да.
Что регламент такси принятый в самом начале.
Но он работает? Значит,
пандемии.
Вот вам кажется, работает. Что он работает?
Да. И там строжайший контроль. И мы, кстати, проводили буквально 2 недели назад вместе с Роспотребнадзором совместное совещание вместе с таксистами, вместе с агрегаторами, обсуждали. Безусловно, есть проблемы. Безусловно, не все идеально выполняется. Но то, что все регламенты приняты и выполняются, это однозначно.
Спасибо большое, Нарайр. Нарайр Блудян был с нами на связи, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли, Транспортной ассоциации Московской агломерации. Буквально пару комментариев ваших я готова принять. Честно говоря, мне очень сложно представить, а как это действительно контролировать. Хорошо, контрольная закупка. Но если даже у одной компании, ну сколько там, ну 50 машин, 50 контрольщиков, например, или что? Или действительно там, хорошо, садишься в такси или в любую машину, эти люди тоже без масок, без перчаток или еще что-то. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Александр мой.
Да, Александр.
Я попал на радио «Говорит Москва».
Так точно.
Да, ну, я вот ввиду необходимости такой отработал 1.5 месяца в одной из компаний по перевозке пассажиров.
Так.
Я вам откровенно признаюсь...
Не соблюдается вот ничего.
Дезинфекция делалась только лишь благодаря личной инициативе того или иного водителя.
Конечно. Скорее всего, так оно и есть.
Только так. Я потому что на себе это прошел, и это я говорю наверняка.
Спасибо. Да, принято. Но, скорее всего, так оно действительно и есть. Потому что иной раз вызовешь машину, думаю, что она не просто дезинфекцию не видела, она мойки давно-давно не видела. Но чисто технически это отследить, но это правда сложно. Ходить с каким-то фонариком ультрафиолетовым, который какие-то там бактерии или пятна видит застаревшие. Боитесь ходить пешком, здоровее будете, говорит Панк 13. Если таксист работает через агрегатора, то заказ водителя может поступить сразу же после того, как он закончит предыдущий. Соответственно, у таксиста не будет времени не обрабатывать автомобиль, а если он будет отказываться от заказов, то его ждут штрафные санкции. Ну, вы знаете, Сергей, я видела в одной машине такси, например, видимо, сам таксист установил экран, то есть загородку такую пластиковую между собой и задним пассажирским сиденьем. Как же хорошо было на улице, пока вы все сидели дома, говорит 530-й. А вы представляете, 530-й так думает каждый, кто выходит сейчас на улицу и думает про остальных. Как же хорошо было на улице, когда вы все сидели дома. 7373-948. Итоги голосования какие? 58% говорят, боятся все-таки общественного транспорта, а 42% говорят, что нет. Смельчаки, смельчаки. Хотя, ну, с другой стороны, если, как бы, а какие выходы-то еще? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вы знаете, я вот с огромным удовольствием наблюдаю, да, как наше государство помогает населению, там, предпринимателям.
Ну.
Но понятно, что, да, наверное, так вот, трезвым взглядом, что никак это проследишь, никак за этим не увидишь и никак
это не узнаешь. Но это рекомендация, понимаете, в чем дело? Вот есть запрет...
Ну, закон же.
Закон.
Закон же ввели, да, значит, какие-то там наказания.
Ну, это не закон, это приказ все-таки, да, спасибо. Но, понимаете, это как вот с переходом дороги на красный свет. Запрещено переходить дорогу на красный свет. Теоретически это, конечно, можно сделать, но нельзя. Собьет машина, нарушишь правила и так далее, например. Но, как бы, как рекомендация из чувства самосохранения, она работает. То есть, да, человек может где-то дорогу перебежать в неположенном месте. Может быть, его в этот момент там и минует судьба, и его там не собьет машина, например, он никак не пострадает. Но сам факт, это запрещено сделать. Отследить всех людей, которые пересекают дорогу на красный свет, невозможно. Точно так же невозможно за всеми уследить, кто пристегивается или не пристегивается. Или у кого есть детское кресло, у кого нет детского кресла. Но наличие приказа, оно не отменяет того, что это просто еще делается в целях самосохранения. Другое дело, дело, что там как бы все ли этим пользуются или все ли готовы внимать этим рекомендациям, которые есть. Но вот оно и есть сейчас такое. Пока не поймали, может быть, кто-то не будет дезинфицировать, а кто-то скажет, нет, я на всякий случай и продезинфицирую, и в перчаточках, и в масочках, и еще пассажиру скажу, что все это надел. На всякий случай, как бы чего не вышло.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Товарищи брачующиеся, в этот день я готова вам объявить, что с 23 июня возобновят регистрации брака в торжественной обстановке. Они будут проходить в красивых залах, под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. Хотя раньше вроде можно было тоже, наверное, обмениваться. Или получается, что нет. Об этом сказала заместитель мэра Анастасия Ракова. С 26 числа планируется возобновить проведение бракосочетаний на необычных площадках города. Ракова также рассказала, что по итогу каждой церемонии будут проходить санитарные обработка и проветривание помещений. Ранее в московских ЗАГСах регистрация проходила без присутствия гостей и фотографов. То есть все было по-деловому. Алена Бородина на связи с нами, радиоведущая, основательница агентства праздников АИБ. Алена, здравствуй, я тебя приветствую.
Да, приветствую, Жень, здравствуйте всем.
Смысл ритуала все-таки не потерялся за эти 3 месяца? Как ты считаешь, станет ли желающих роскошно отмечать меньше или больше?
Ну, я только могу сказать, что, конечно, у меня в связи с пандемией, самоизоляцией, карантином и т.д. У меня, конечно, отменилось несколько мероприятий. То есть были запланированы встречи на март с молодоженами, и мы их перенесли, потому как никто не понимал, когда все это закончится, и можно ли будет сделать большой праздник. Были попытки ко мне обратиться с организацией там других мероприятий, да, праздничных, тайно. Организовать как-то все это дело тихонечко. Вот, то есть были такие бесстрашные люди, которые были готовы отметить свой юбилей, но по свадьбам нет, я ничего об этом не знаю. И сейчас, наверное, я думаю, рынок будет потихонечку оживать, хотя для меня стало большим удивлением, что именно молодежи очень много, кто сидел по домам и продолжает, что, в принципе, по возможности не взаимодействовать с другими людьми. Как они будут муж с женой на расстоянии там 1.5 метра в ЗАГСах стоять, или как, я пока еще не вникала, если честно.
Ну, вообще, смысл все-таки, с твоей точки зрения, смысл ритуала здесь не потерялся, но то есть мне кажется, что вот этот период пандемии, когда все это было по-деловому, немножечко напоминает западный стиль. Там, в принципе, не принято в ЗАГС приходить как-то роскошно, с гостями, обсыпать друг друга рисом, там, с шариками входить, вот это все. Это уже где-то в ресторане. А у нас эта традиция сильна.
Ну, я скажу вот так. По моему мнению, те люди, которые приходили в ресторан в джинсах и футболках, они будут приходить в джинсах и футболках. Те, кто хотел большой праздник, они ждали. Потому как, если для человека важно, чтобы был, собственно говоря, в ЗАГСе сама церемония проходила тоже с платьем, гостями, там, с арфой и с фотографом местным, то, конечно, они подождали, подождут и вернутся к этому. Потому как у каждого своя картинка, представление о том, как они видят этот день. Очень большое количество людей по-прежнему сохраняют свадебные традиции и хотят их соблюдать. И несмотря на то, что действительно тенденция идет в сторону европейских свадеб, европейского проведения свадебного торжества, то сама регистрация тоже, она ведь зависит от того, как человек настроен. Я думаю, что, повторюсь, вот те, кто там креативно подходит к подходу в ЗАГС, они не будут приходить в ЗАГС в шлепках, кроссовках и налегке. А те, кому важно, они подождут немножечко и сделают это как нужно.
Ну, есть какие-то прогнозы? Может быть, потихонечку начинают оживать, там, хотят ближе к осени или в августе. Я понимаю, что май все-таки это был золотой какой-то сезон, май-июнь, лето.
Безусловно, да, и май всегда очень активный, и все лето. Молодожены хотят, чтобы это было тепло, красиво, часто хотят на природе. Так как подготовка свадьбы, да, я могу свадьбу сделать за неделю, у меня есть такой опыт. Но все равно подготовка к свадьбе — это несколько месяцев. Поэтому этот сезон можно считать таким, у ивентеров такой холодный, мертвый, как вы там ни назови, что-нибудь хочет приличнее подобрать, потом не приходят. Я сижу на даче и пока пишу сценарий для телевизионных программ. Пока что ни одной конкретной поставленной задачи там, подготовить свадебное торжество у меня нет. Хотя, конечно, потенциально молодожены звонят, задают вопросы, но еще пока опасаются, как будет ли разрешено массовое проведение мероприятий.
Обыгрывать маски и перчатки придется, как ты считаешь?
Ну, мне кажется, я бы не стала такой день портить. Слушайте, ну не стала бы я такой день портить перчатками и масками. Можно посмеяться, конечно, сделать часть фотосессии в масках и перчатках, но, поверьте, ни одна девочка, которая мечтает о белом платье, да, и фате, не хотела бы на свадебной фотографии оказаться в этом обмундировании чудовищном.
Поняла. Спасибо большое, Ален. Алена Бородина была с нами на связи, радиоведущая, основательница агентства праздников АИБ. Ждут люди, которые устраивают, проводят свадьбы, что начнут все-таки возвращаться молодожены и возвращать свои какие-то планы реализовывать. Может быть, до этого тихонечко расписались, а свадьбу оставили на потом. 7373-948, телефон прямого эфира. Товарищи, мне нужны молодожены. Или мне нужны люди, которые там давно в браке. Вот все-таки вы видите смысл ритуала именно роскошного бракосочетания в торжественной обстановке, в ЗАГСе? Или все-таки вы этого не видите? Что пришли, расписались, и даже тетенька с халой вам не нужна уже сейчас, хотя не помню, с халами они сейчас или все-таки уже без. Говорят даже, что мужчины есть, те люди, регистраторы. 7373-948, телефон прямого эфира. По традиции свадьбы осенью играют, говорит Григорий из СПБ. 040-й, а потом медовый месяц в больнице. Слушайте, 040-й, ну, если так подходить, вообще из дома лучше не выходить, потому что, а вдруг вы пройдетесь по улице, понимаете, а потом в больнице окажетесь, и не обязательно с коронавирусом. Поэтому, как бы, ну... Такие обстоятельства. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте.
Егор, слушайте, да. Вот с моей точки зрения очень важна торжественная обстановка.
Расскажите, потому, почему?
Ну, я на своем личном примере это расскажу. Мы с женой расписывались в ЗАГСе номер 1 Санкт-Петербурга во дворце бракосочетания. Угу. То есть абсолютно помпезная, фантастическая обстановка, так, атмосфера с огромным количеством великолепных фотографий, которые не будет стыдно показать детям, внукам, правнукам и так далее.
Угу.
То есть память о самом событии, она создается именно такими моментами. Думать. При этом вот именно банкета какого-то у нас не было. Ну, было очень все скромненько, без пышных свадеб, там, тети из Житомира и так далее. Вот этого всего не было. Узким семейным кругом аккуратно посидели. Но сама обстановка, вот именно создание семьи, с моей точки зрения...
Оно вот торжественно именно, должно. Аня?
Да, именно торжественно, чтобы это осталось в памяти, как папа вел маму под венец.
Поняла, спасибо, очень романтично, 181-й. Для мужчин это полная ерунда, а вот для девушек это повод для хайпа и селфи в соцсетях, 181-й. Ну что, вам жалко, что ли, 181-й? У меня на свадьбе стрип-шоу было. Вы исполняли, Григорий, расскажите. Лишние траты денег, я вообще стесняюсь на таких мероприятиях, Эндрю. Как жених или как гость, Эндрю? Один раз в жизни, да, если уже раз пять женат, то зачем, Нилс Михаил? Так, кто тут написал, чем пышнее свадьба, тем скорее развод. Все это показуха, говорит Алексей Морозов. Вообще не факт, Алексей Морозов. Бывает такое, знаете, вот я ходил, расписывался, и все, и что? Ну, вот я в разводе дальше. Нет никакой вообще взаимосвязи между тем, насколько роскошная свадьба и как близок развод. Не от этого зависит развод, понимаете? 7373-948. А то, хотя, кстати, это можно для тех, кто, например, не хочет жениться или не хочет много денег тратить, сказать, дорогая, такая, знаешь, дурная примета есть. Потратишь много денег, мы с тобой быстро разведемся. Вот что-то такое. Это если у вас доверчивая барышня. Но я не думаю, что это прокатит. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Любовь.
Да, Любовь.
В этом году я отмечаю 41 год совместной жизни со своим мужем.
Боже, как прекрасно. Так.
Что я хочу вам сказать по поводу свадьбы. Сделала две свадьбы. Мы готовили свадьбу и сына, и дочери. Угу. Что я вам скажу. Свадьба в основном хочет девочка. Хочет такую пышную, красивую, интересную свадьбу. Но ведь свадьба не заключается, проведение свадьбы, именно в денежном эквиваленте. На свадьбе, при подготовке свадьбы, очень-очень важно определить, кто твой муж в будущем. На сколько лет ты с ней пойдешь вперед.
Так.
А как это определить? Я вас научу.
Давайте.
Когда он при подготовке к свадьбе не говорит о том, что «Ой, это дорого, это тяжело, это дорого, не могу», а просто идет в лес, набирает ромашек, правильно? Ставит на стол. Делает, пилит сосну, в ней прорезает дырочку, туда ставит красивые свечи.
Так.
И нам, девочкам, сколько бы нам лет не было, нужен креатив.
Креатив.
Мы должны видеть, что мужчина, с которым мы идем вперед, все придумает для того, чтобы у нас была свадьба.
Спасибо.
А деньги, на которые там деньги, это не нужно совершенно. Я вам честно говорю,
60
лет нужно, чтобы муж утром просыпался, говорил, я что, я тебя люблю. А вечером ложился спать и тоже тебе говорил, я так тебя люблю.
Как прекрасно. Как прекрасно, спасибо большое. Так, у нас с женой, правда, молодой парень расписал, никто не верит. В Нагатинском ЗАГСе Денис говорит. Так, как жених стеснялся, классно все сделал, такие слова нашел. Я, правда, заплакал и стыдно не было. Но вот и хорошо, видите, как праздник, чтобы день запомнить. И проклинать при разводе, говорит 879-й. У кого как случается, понимаете? Ну, в жизни всякое бывает. 15 часов новости, потом продолжим.